Александром Геннисом.
Бурные события в арабском мире возбудили острый интерес к опыту мирных революций, великим практиком которых был Махатма Ганди. Его новую биографию представит слушателям ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Писатель-индиец Хари Кунзу в рецензии на книгу признается:
«Мало кто из знаменитых индийцев так безнадежно далек от современной Индии, как великая душа Махатма Ганди, некогда возглавивший борьбу за независимость. Дорогой сердцу Ганди деревенский бедняк только на короткие моменты попадает в поле зрения страны, сосредоточенной на компьютерных антрепренерах и кинозвездах. В бурно растущих городах воинствующий национализм и сверкающий консюмеризм вытеснили идеи Ганди о служении, самоотречении, аскетизме и духовном подъеме.
Не только большинство американцев, но и средний класс Индии представляет себе Махатму Ганди по портрету, созданному актером Беном Кингсли в фильме «Ганди». И хотя актер заслуженно удостоен премии «Оскара», фильм, судя по документам, не дает даже слабого намека на ошеломляющую сложность личности реального Ганди. Из книги «Великая душа» встает могучая и противоречивая фигура честного пилигрима и лукавого политика, страстного проповедника идеи безбрачия и человека, не чуждого поэтического эротизма, аскета и популиста, умевшего завоевать обожание толпы, отрешенного философа и бесстрашного героя, применившего на практике в массовом масштабе идею сатьяграха, ненасильственного сопротивления социальному режиму. Леливелд впервые подробно описывает жизнь Ганди в Южной Африке в 90-х годах XIX века. Ганди прибыл туда 23-летним юристом, чьи интересы сводились к религии и диетологии, и называл себя в шутку агентом эзотерического христианского союза и лондонского вегетарианского общества.
Но Южная Африка сразу бросила ему вызов, продемонстрировав разницу между положением людей с белой кожей и с коричневой, такой, как у него. Поначалу он был оскорблен тем, что дискриминационные законы и обычаи страны поставили на одну доску образованных богатых индийцев, вроде него, и нищих эмигрантов, шахтеров, батраков и кули. Только после 20 лет борьбы за равенство между белыми и индийцами он постепенно дошел до идеи равенства между самими индийцами. Сначала между кастами и религиозными группами, потом между богатыми и бедными.
Там же, в Южной Африке, Ганди пережил первые поражения и усвоил первые уроки. Однажды его сторонники избили его за слишком быстрый, по их мнению, компромисс с правительством. Но в конце концов он научился не только искусству обращения с массами, но и искусству приводить их в движение – и индусов, и мусульман, и средний класс, и низший. После возвращения в Индию в 1915 году Ганди сформулировал 4 принципа борьбы за независимость и самоуправление Индии: единение индусов и мусульман, исключение насилия, трансформация 650 тысяч индийских деревень путем внедрения ремесел и отмена касты неприкасаемых. Джозеф Леливелд подробно описывает эту борьбу Ганди. Борьбу самоотверженную, благородную, но обреченную на провал.
Ганди представлял себе свободу Индии как духовные достижения миллионов индивидуумов, как результат мирной революции, в которой падение иностранного владычества будет лишь побочным продуктом борьбы за самосознание и экономическое равенство. Но реальным результатом этой борьбы оказался один побочный продукт – конец иностранного владычества. Оно кончилось, а раздоры и неравенство только усилилось.
На своем пути Ганди нажил сотни врагов. Ортодоксальные индусы осуждали его за симпатии к мусульманам. Мусульмане-фундаменталисты подозревали, что его призывы к религиозной терпимости – часть заговора индусов. Британцы считали его шарлатаном, радикалы – реакционером, а главным его антагонистом был лидер неприкасаемых – агрессивный Бхимрао Амбедкар, считавший, что для Ганди проблема неприкасаемых – лишь вставной номер в его всенациональном шоу. Тем не менее, в национальном сознании индийцев Ганди остается человеком с нимбом над головой. Видимо, именно поэтому книгу «Великая душа», написанную американским журналистом со здоровой порцией скепсиса, уже запретили в одной провинции Индии, и не исключено, что запретят в остальных. Причина – слишком детальное описание того периода в жизни Ганди, когда он ушел от семьи и жил вместе с молодым немецким евреем-архитектором Генрихом Калленбахом. В книгу включены письма Ганди Калленбаху, о которых Лелевелд пишет.
В эпоху, когда концепция платонической любви не внушает доверия, письма Ганди могут быть истолкованы слишком прямолинейно. Между тем, моя книга не об интимной жизни Ганди, а о его борьбе за социальные реформы.
И не только социальные, но и реформы в сознании. И вот тут Ганди суждено было увидеть, по словам Лелевелда, пределы своих возможностей.
Трагично то, что жизнь заставила Ганди, как короля Лира, увидеть тщетность своих усилий по переделке мира.
Снова и снова Ганди писал.
«Сегодня мы должны забыть индусы, мы сикхи или парсы. Не имеет значения, каким именем мы называем Бога в своих домах».
Но эта реформа оказалась неосуществимой ни на рубеже 20 века, когда Ганди пытался объединить религиозные группы в Южной Африке, ни в 1947 году в Индии, когда после ухода англичан разгорелась религиозная вражда, ради прекращения которой Ганди столько раз рисковал жизнью. И остается неосуществимой сейчас ни в Индии, ни во многих других странах мира. И все же, пишет Лелевелд, фигура Ганди остается величественной и уникальной. Как никто из современных ему лидеров, он сделал долю своего народа своей личной долей. И какими бы сомнениями он ни терзался, он всю жизнь бесстрашно следовал за своей мечтой, за мечтой об Индии. Well, you better...